Знакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем может быть вызван ажиотажный спрос на продукты и повышение цен в некоторых регионах России с засухой и пожарами или спекуляциями и слухами? Сегодня исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И Олег Табаков сегодня отмечает 75-летие. Эти и другие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Эксперты прогнозируют серьезный рост цен на продукты питания в России в связи с жарой и засухой. Крупнейшие ритейлеры, такие как Ашан, Дикси, Метро Кэш энд Кэрри, начали переговоры по удержанию цен с поставщиками и производителями, которые уже повысили цены на многие основные товары продуктовой корзины – хлеб, крупы и молоко. Правительство не намерено фиксировать цены на муку и хлеб. Об этом заявил в интервью российской газете первый вице-премьер Виктор Зубков. Подробнее обо всем этом моя коллега Вероника Баде.
Газета РБК «Дейли» провела опрос торговых сетей и выяснила, что по некоторым прогнозам уже на этой неделе цены на продукты могут вырасти более чем в два раза. Речь идет в основном о подорожании круп, хлеба, молока и растительного масла. Сеть «Дикси» получила уведомление о повышении закупочных цен от 5 до 20%, сеть «Метро Кэш энд Кэрри» от 10 до 30%. А для X5 Retail Group, в которую входят сети «Пятерочка» и «Перекресток», речь идет о повышении цен в диапазоне от 3% до более чем 100. А вот как обстоят дела в розничной сети «Магнит», говорит директор по работе с инвесторами Олег Гончаров.
В последнее время наблюдается тенденция к изменению цен в сторону повышения. Скажем, в компании на сегодняшний день около 800 поставщиков хлеба. И за последние 10 дней с предложением о изменении цены в сторону повышения к нам обратились около 40 поставщиков. То есть тенденция есть, но она не является, скажем, абсолютно массовой. Это происходит прежде всего в регионах, где, наверное, больше всего пострадали от неблагоприятных климатических условий посевы зерновых.
Какова будет политика вашей компании в этой ситуации?
Всегда есть выбор, либо брать товар по новой цене, либо не брать товар и остаться без него на полке. Поэтому в том случае, если поставщики обоснованно объясняют повышение цены, а в большинстве случаев это изменение стоимости муки как основного ингредиента хлеба, естественно, мы вынуждены будем принимать эти цены.
Что это означает для покупателя? Насколько поднимутся цены?
На сегодняшний день мы видим, как изменяется цена на хлеб на 10-20%, не более. Я думаю, что такое же рост цены будет на полке.
Обоснован ли экономически сильный рост цен на продукты питания? Такой вопрос я задала Александру Дерюгину, заместителю директора Центра фискальной политики.
Да, определенный рост цен возможен, но мы же не Северная Корея, у нас не закрыта экономика, поэтому как бы голод нам не угрожает, и тот объем продукции сельского хозяйства, который вот окажется ниже прошлых лет, он будет компенсирован за счет импорта.
Ну вот, поставщики и производители продуктов уже подняли цены, я разговаривала с пресс-службами различных супермаркетов, то есть на 10-15% уже они планируют подорожание хлеба и некоторых других продуктов.
Это в значительной степени такой эффект, не то что там паники, но всегда вот когда что-то такое происходит, все говорят, ой, сейчас цены вырастут, все начинают заранее их поднимать, ну, есть такой эффект в экономике, что поделать. Но если говорить о ценах оптовых импортеров в Россию, то эти цены не поднимутся. У нас, к сожалению, в России в конкуренции дела обстоят плохо, поэтому стоимость продукции сельского хозяйства, которую мы видим в сетях, в розничных магазинах и на рынках, эти цены гораздо выше, чем там, в той же Европе. Все это происходит из-за того, что у нас большой объем финансовых средств во всей этой отрасли оседает у посредников. Поэтому у нас цены выше. И то, что касается возможного повышения цен, то это будет носить исключительно спекулятивный характер, не вызванный какими-то объективными событиями, связанными там, с сильным падением урожая. Розничные сети начинают перестраховываться от возможного повышения цен. Но они могут вырасти в 10 раз, если у нас совсем не будет конкуренции и цены будут диктовать монополии. специалисты. Но причина этого повышения будет исключительно спекуляцией, а не то, что действительно у нас стало меньше продукции сельского хозяйства, вот ее стало во столько-то раз меньше, и цены объективно должны быть во столько-то раз выше.
А какой должна быть политика государства в этом вопросе, на ваш взгляд?
Политика государства должна быть направлена на создание условий для существования конкурентной среды на этом рынке. Как только мы начинаем что-то там запрещать или монополизировать, все, сразу цены пойдут вверх при любом урожае, при любых там других экономических условиях. Должна быть конкурентная среда.
Говорил Александр Дерюгин, заместитель директора Центра фискальной политики. О том, что означает рост цен для жителей России, я побеседовала с Евгением Гантмахером, членом правления Института современного развития.
Я считаю, что, во-первых, общий индекс инфляции от этого вырастет несущественно. Это может быть плюс 1-2 процентных пункта к тому, что прогнозируется. Сейчас вот прогноз инфляции порядка 6-7, ну, может быть, 8 процентов в год, он будет, может быть, 8,5. Но, конечно, для бедных слоев населения, и не только бедных, для тех, кто пострадал во время вот этой засухи, а это, прежде всего, сельские жители, жители малых городов, в которых ничего не уродилось на их огородах, это существенно, потому что цены, судя по всему, возрастут на процентов 10-15. Люди уже сейчас, по некоторым сведениям, начали закупать крупу и вот любые продукты, которые хранятся длительно. Это тоже само по себе начинает вызывать рост цен. И, конечно, с точки зрения положения, вот, наверное, четверти, там, 30% нашего населения, это очень существенно.
Вы считаете этот рост цен обоснованным экономически?
Ну, конечно, в этом росте цен есть спекулятивные нотки, достаточно сильные, тут нечего скрывать, так устроена наша монополизированная российская экономика, где часто нет честной конкуренции. Это так, но значительная часть это, если можно так выразиться, нормальная ситуация, потому что всегда, когда случается неурожай, недород, когда меньше на рынке того или иного продукта, это рыночные принципы, всегда повышаются цены на этот продукт, на этот ресурс. Тут других вариантов, как правило, нет. Если государство пытается каким-то образом регулировать эти цены, то, как правило, возникает дефицит именно вот этого товара, на который цены регулируются. Мы это проходили в советское время, есть такие примеры уже и в новейшее российское время, поэтому здесь сочетание двух факторов, и объективного, и субъективного, то есть такого рода ненормальная структура нашей экономики и объективные рыночные законы.
Какова должна быть политика государства в такой ситуации, на ваш взгляд?
В такой ситуации, конечно же, государство не должно оставаться безразличным к этим группам населения. В данном случае необходимо просто вот этой наиболее уязвимой группе населения, это сельские жители, жители малых городов, видимо, вот в этот сезон, осень, зима, весна, оказать конкретную продовольственную помощь при помощи, наверное, продовольственных талонов, карточек, по которым можно было бы бесплатно приобрести какой-то ограниченный, но все-таки набор самых необходимых продуктов питания, которых эти люди лишились из-за вот этой засухи. Это, конечно, проблема местных и муниципальных властей. И вот это сейчас, пожалуй, наиболее действенный механизм, который, наверное, можно было бы использовать.
Это был экономист Евгений Гантмахер. В случае резкого скачка цен на социально значимые продукты, власти страны, согласно закону о торговле, могут ограничить цены на некоторые товары. Однако первый вице-премьер Виктор Зубков в интервью российской газете заявил, что правительство не собирается регулировать цены на хлеб и муку. Производители же обещают, что и в дальнейшем продукты будут дорожать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Пятигорске во второй половине дня в одном из городских кафе сегодня произошел взрыв. По предварительным данным, ранены не меньше 10 человек. Сообщается, что кафе разрушено, повреждены припаркованные вблизи автомобили. Сегодня же в результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции и двое получили ранения. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС, в память о жертвах аварии, произошедшей год назад. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет, сообщили в Мос-экомониторинге. По данным МЧС России, площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Такое решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиционеры, несмотря на запрет, собираются провести на площади акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 47 человек погибли и 77 были ранены в результате нападения смертника у центра по набору новобранцев в армию. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории страны. Представитель правительства Пакистана сегодня сообщил, что на полное восстановление районов, пострадавших от наводнения, уйдет не менее 5 лет. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода» и с текстами всех программ, сообщениями, репортажами корреспондентов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Ну, здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как часто мы делаем, с, условно говоря, российских тем, так или иначе затрагиваемых западными журналистами. Пожалуйста, вам слово.
Ну, американский еженедельник «Нью-Йоркер» Джулия Йоффе подвела итог летней сессии про кремлевской молодежи, а именно статья посвящена лагерю на Селигере. Статья называется «Российский летний лагерь националистов». Так как «Нью-Йоркер» издание литературное, тексты там большие, я приведу только две выдержки. Первое. Селигер – странное место. Он построен по модели советских летних лагерей вроде «Артека», предназначенных как для демонстрации лояльности партии, так и для коммунистической промывки мозгов. Селигер устроен движением «Наши», организации, созданной в 2005 году, когда прозападные цветные революции сотрясали бывшие советские республики и пугали Кремль. Задача наших – обеспечить политический тренинг для российской молодежи. Этот лагерь, как и прочие проекты наших, отчасти финансируется государством, свою долю вносят и бизнесмены. Основатель наших Василий Якименко как-то напрямик выразился в том духе, что при поддержке Кремля добиться от крупных компаний спонсорства легко. И вот дальше, развивая тему спонсорства, вот один из таких примеров. Напомню, это статья Джулии Йоффе в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Итак, наиболее заметным спонсором этого года был никелевый магнат, плейбой и владелец баскетбольного клуба New Jersey Nets Михаил Прохоров, который, согласно некоторой информации, дал $1.5 миллиона на организацию лагеря. Прохоров провел на Селигере пару дней и даже спал в палатке, в то время как его телохранители слонялись по лагерю. Он также провел 3-часовую встречу с участниками Селигера, поставив 2 вопроса. Первый – как начать бизнес, и второй – кто вам нравится больше, брюнетки или блондинки? Так что беседа, чувствуется, была, это мы уже от себя скажем, содержательно. Ну, поймаем, конечно же, американскую журналистку на неточности. Михаил Прохоров уже не является никелевым магнатом, так как Норникель он покинул уже, скоро будет, как 3 года, 2.5 года тому назад. Тему юношества, детей и их знаний продолжает русскоязычный латвийский сайт и издание, которое называется telegraph.lv. Здесь очень любопытная публикация под названием «Латвийские девятиклассники не знают, что такое СССР и когда празднуется День восстановления независимости». Так вот, в этой статье говорится, что половина опрошенных изданием школьников, девятиклассников, уверена, что еще в прошлом веке Латвия пережила вторжение англичан. Только несколько девятиклассников сумели правильно расшифровать, что такое СССР, и знали, что Янис Чакстя – это первый президент Латвии, а не писатель. Ну, здесь в скобках в защиту латвийских школьников заметим, что во время Крымской войны у берегов того, что сейчас называется Латвия, действительно был английский флот и действительно угрожал высадкой десанта. Так что, даже не зная исторических фактов, они, что называется, попали пальцем в небо.
Благодарю, Кирилл. Напоминаю, что Кирилл Кобрин познакомил нас с вот этими темами в свежих западных СМИ. Мы продолжаем «Время свободы». В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей здесь ровно год назад. Трагедия унесла жизни 75 человек. На днях Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что расследование обстоятельств катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС продлено до 17 декабря. Рассказывает моя коллега Лейла Гениатуллина.
Комиссия Ростехнадзора, проводившая расследование причин трагедии, назвала в числе 6 лиц, причастных к созданию условий для аварии, бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса и экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. А сама авария, по словам главы Ростехнадзора Николая Кутина, произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС начались восстановительные работы. К настоящему моменту запущены 3 гидроагрегата. При этом расследование обстоятельств аварии, которое проводит Следственный комитет при прокуратуре России, еще не завершено. Насколько целесообразно проводить восстановительные работы, если пока неизвестны результаты расследования причин трагедии, рассказывает Евгения Вишнякова, пресс-секретарь компании «Русгидро», в состав которой входит Саяно-Шушенская ГЭС.
Через месяц после аварии Ростехнадзор подготовил акт о причинах аварии, в котором были перечислены не только основные технологические причины произошедшего, но и первые следствия, которые из-за этого произошли. То есть один из первых выводов, который был сделан буквально в первые дни после аварии, это то, что нельзя, чтобы, например, помещения для персонала находились на затопляемых отметках. Вот такого рода замечания, такого рода анализ выводов был сделан сразу же. И вот такого рода изменения вносятся во все проекты строительства ГЭС. Например, на Богучанской ГЭС уже внесены изменения в проект практически готовый ГЭС. Там будет построен дополнительный водосброс, который позволит увеличить надежность станции. Из-за этого сроки ввода этой ГЭС будут несколько удлинены, то есть мы не сможем ее ввести в те сроки, которые мы называли раньше. Но для нас надежность и безопасность является главным приоритетом.
Это была пресс-секретарь компании «Русгидро» Елена Вишнякова. Следственный комитет при прокуратуре России продлил расследование обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на 3 месяца, до 17 декабря. По словам руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, возможно, это попытка властей снять ответственность с высокопоставленных чиновников, виновных в аварии.
Есть вероятность, что таким образом идет попытка поиска решения, чтобы люди, которые причастны к этой аварии, но при этом занимают высокие там посты в экономической, в политической системе, они не пострадали. Как показывает опыт, в итоге находится какой-то один из стрелочников, а система при этом не определяет, в чем же была проблема. Очень надеемся, что здесь все-таки в конце года будет решение, которое будет адекватным, справедливым, честным, и это не будет попытка кого-то выгородить.
Это был руководитель энергетической программы «Гринпис России» Владимир Чупров. Сегодня исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая 17 августа 2009 года унесла жизни 75 человек. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Москвы с 22 августа закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий в связи, как объявлено, со строительством подземной парковки на территории площади. Оппозиционеры, несмотря на запрет, однако, собираются провести акцию в защиту свободы собраний 31 августа на Триумфальной площади. О том, как некоторые оппозиционные лидеры и ряд российских печатных СМИ отреагировали на эту новость, расскажет моя коллега Надежда Перцева.
Вчера около 9 часов утра активисты оппозиционной «Другой России» во главе с Эдуардом Лимоновым подали в префектуру Центрального административного округа столицы очередную заявку на проведение митинга в защиту 31-й статьи Конституции. Документы у оппозиционеров приняли, правда, при этом милиция задержала активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина за несанкционированную видеосъемку, уточняет газета «Коммерсант». Уже через 4 часа нам отказали в проведении митинга, сообщив, что место получило организации Максима Мищенко, замаскированная под собирателей крови, рассказал «Коммерсанту» Эдуард Лимонов. В пресс-службе «России молодой» Радио Свобода пояснили.
В 12 ночи вчера активисты движения «России молодая» заняли очередь у 5-го подъезда мэрии, чтобы первыми быть на подаче заявки на Триумфальную площадь. В 9 утра, когда только открылось окно, они подали заявку, и следующие желающие на Триумфальную площадь были уже в 9:15. И в связи с тем, что мы подали первые, мы получили разрешение на проведение. А действительно, прошла информация о том, что Триумфальную площадь могут закрыть, и в таком случае мы будем рассматривать другое место проведения мероприятия Дня донора, чего, конечно, нам бы очень не хотелось, потому что прошлый раз из-за отмены мероприятия на Триумфальной, когда мы принесли его на Пушкинскую, нам пришлось выставлять пикет на Триумфальной, чтобы те доноры, которые привыкли сдавать у нас кровь, переходили на другую площадь. Наше мероприятие пройдет 31 августа с 9 утра. На Триумфальной площади будет установлена донорская машина, где каждый желающий может сдать кровь. И вечером пройдет культурно-массовое мероприятие, посвященное популяризации донорства среди молодежи.
Как рассказал коммерсанту источник в кремлевской администрации, вопрос с акциями на Триумфальной площади давно хотели окончательно закрыть. Оппозиция проверяла власть на прочность, поэтому поддаваться было нельзя. По словам источника, рассматривались различные юридические варианты запрета любых митингов на данной территории, но в итоге был выбран именно такой вариант, подчеркивает газета «Коммерсант». Газета «Время новостей» напоминает, что спор за Триумфальную площадь между оппозицией и властями длится уже без малого год. За это время несогласным так и не удалось добиться разрешения от чиновников на проведение своей акции. Это, впрочем, не мешает им всякий раз выходить на площадь и встречать жестокий отпор ОМОНа. Однако после митинга 31 мая стало очевидно, что травмоопасная борьба оппозиционеров и милиции надоела не только федеральным властям, но и некоторым представителям гражданского общества. Тем не менее, представители оппозиции не уверены, что парковка их остановит, говорит один из активистов движения «Солидарность» Илья Яшин.
Для меня очевидна совершенно политическая мотивировка этих якобы строительных работ. Я думаю, что никакой стоянки там, конечно, построено не будет. И власти будут делать вид, что там идут какие-то работы, навалят бетонные блоки, свезут строительную технику. И в первую очередь это, кстати, будет мешать не оппозиционерам, которые собираются там только по 31 числам, а тем самым дачникам, людям, которые спешат в больницы, о которых на словах так беспокоился премьер Путин. Вот на практике, решая свои политические задачи, власти мешают в первую очередь самым обычным гражданам Москвы. В принципе, я думаю, недалек тот день, когда для того, чтобы радикальным образом решить проблему оппозиционных выступлений, московские власти просто на каждой площади выроют огромную яму под предлогом каких-нибудь там строительных работ или чего-нибудь в этом роде. И будут очень собой довольны. Наши власти вообще не склонны к поиску каких-то умных и хитрых решений, и, как правило, предпочитают вот такие вот простые и тупые решения. Для нас ничего не меняется. Мы будем выходить на Триумфальную площадь каждое 31 число в 18:00, чтобы они там не придумали ямы, они там будут рыть, гонки снова будут организовывать, либо снова будут собирать липовых доноров. Я уверен, что мы найдем возможность собраться либо на самой площади, либо на подходах, поэтому наши планы не меняются.
Заключил Илья Яшин. Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин удивлен решением мэрии. По его мнению, строительство многоуровневого паркинга в центре города лишь ухудшит транспортную ситуацию, продолжает тему газета «Коммерсант». О закрытии в ближайшие дни площади для строительства подземной парковки на 1000 машин и мест со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса сообщил вчера «Интерфакс». Правительство Москвы приняло постановление о подборе инвесторов на строительство паркинга еще в июле 2006 года, объявив тогда, что паркинг предполагается на 500 машин и мест. Но проект не развивался, а в сентябре 2009 года руководитель НИИ генплана Москвы Сергей Ткаченко объявил, что строительство отменяется из-за отсутствия средств. На сайте, где размещает заказы столичная мэрия, нет извещений о тендерах на строительство или проектирование подземной парковки на Триумфальной площади. По какому проекту и на какие деньги будет строиться паркинг, сотрудник Москомархитектуры вчера уточнить не смог. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске продолжают уточнять последствия произошедшего несколько часов назад взрыва у городского кафе. До сих пор нет точной официальной информации о числе пострадавших. Российские СМИ называют различное число раненых от 10 до 16. По предварительной информации погибших нет. В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии сегодня, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции, и двое получили ранения. В Хакасии сегодня прошел траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Трагедия унесла жизни 75 человек. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет, сообщили в МОСЭКО-мониторинге. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. Решение принято в связи со строительством подземной парковки на территории площади. Однако оппозиционеры, несмотря на запрет, собираются все-таки провести здесь акцию в защиту свободы собраний 31 августа. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, 47 человек погибли и 77 были ранены в результате нападения смертников у армейского центра по набору новобранцев. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории страны. Представитель правительства Пакистана сегодня сообщил, что на полное восстановление пострадавших районов уйдет не менее 5 лет. Мы продолжаем программу, и для всех слушателей, как всегда, напоминаю, итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шар. И Андрей, здравствуйте. С чего вы сегодня открываетесь? Очевидно, непонятно пока, с Пятигорска или с чего-то
скорее
другого.
Скорее всего, Александр, думаю, что все-таки с Пятигорска. Сейчас наш корреспондент в этом городе, Лада Леденева, пытается выяснить обстоятельства этого происшествия. Надеюсь, что будет у меня в открытии выпуска прямой эфир из этого города. Годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, помощь пострадавшим от пожаров, проблемы межкорейского диалога. Таковы основные темы программы. Поговорю в том числе с политическим экспертом и аналитиком, главным редактором интернет-сайта «Антикомпромат.ру» Владимиром Прибыловским о том, кто проиграл и кто выиграл в аппаратной борьбе вокруг пожаров и их последствий. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Изменения в законодательстве, на самом деле, такая прямая причина того, что с пожарами так долго не могли справиться. Лесной кодекс, который был принят Государственной Думой по велению исполнительной власти. Тут могут быть использованы некоторые существующие факты в межгрупповой борьбе, а именно, например, против Медведева и его противниками может быть использован факт его связи с крупнейшим лесным концерном «Илимпалп». А некогда Медведеву принадлежало не менее 20% акций этого концерна. Между прочим, регистрировал совместное российско-швейцарское предприятие «Илимпалп» в 92 году в Петербурге Владимир Путин, который возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга. Но у Путина его связи с «Илимпалпом» так сильно затушеваны, а связь Медведева, по крайней мере, в прошлом, она очевидна. Вот этот лесной кодекс бировало не только лесозаготовительное лобби, и бизнес. Вообще-то продавливало изменения тогдашний председатель Комитета Госдумы по экологии, госпожа Комарова, которая ныне, между прочим, губернатор одного из нефтегазовых регионов. Ну, понятно, что она исполняла волю исполнительной власти, а также тех экономических структур, которые за ней стояли.
В этом пожаре сгорят интересы каких-то лобби, как вы считаете? Или по большому счету позиции их прочны и ничего не изменится?
Я думаю, что все-таки так серьезное перераспределение не произойдет. Я вижу только одно возможное прямое следствие пожаров и их такого тушения. Снятие Лужкова и Громова, мэра Москвы и губернатора Московской области. Их аппаратные клановые противники уже критиковали совершенно справедливо беспомощность Громова в Московской области и отсутствие Лужкова в Москве. Возможное снятие Громова и Лужкова будет выглядеть в глазах населения как справедливое наказание.
Политический эксперт Владимир Прибыловский. Вспомним, кроме разговора об этих темах, что 70 лет исполняется сегодня известному знаменитому театральному и кинематографическому актеру Олегу Табакову, и в конце программы поговорим о прозрачности информации, статистике о пожарах в России. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир 20 часов 07 минут, как обычно. Александр.
Спасибо, Андрей. Ну вот у нас сразу после беседы с вами тоже один из молодых режиссеров, воспитанников Олега Табакова вспоминает о нем. А я напоминаю, что Андрей Шары, как всегда, в эфире в 8 часов вечера по московскому времени. Ну вот, как мы только что сказали, Олегу Табакову, любимому артисту и руководителю двух театров, действительно, сегодня 75 лет. Наш обозреватель Марина Тимашева решила поговорить о юбиляре не с его ровесниками, а с молодым режиссером Константином Богомоловым. Последние месяцы он репетировал в «Табакерке» пьесу Вацлава Гавела с Олегом Табаковым в главной роли. Марина Тимашева спросила, что кажется ему главным в Табакове руководителе.
Он человек абсолютно живой, абсолютно подвижный и любопытный. Я бы этим словом и охарактеризовал его менеджерскую политику. Он любопытен и жаден до интересных, талантливых имен. Может быть, за счет этого в МХАТ и в табакерке так много разных режиссеров. А может быть, за счет этого Табакову удается концентрировать настолько хорошие актерские кадры в своих театрах. Он собиратель. И он не догматик. У него есть свои очень определенные вкусы, очень свои определенные эстетические воззрения. Но он не раб этих воззрений. Он готов слушать, слышать, и в этом отношении он человек свободный.
Теперь мой второй вопрос. Связан он с другой ипостасью Олега Павловича Табакова, гораздо более людям известной, а именно с ним, народным во всех смыслах этого слова, артистом. Но вы, как режиссер, встретились с ним совсем недавно, как с актером на площадке, то есть в театре. И речь шла о пьесе Вацлава Гавела в театре. Спектакль должен был называться «Уход». Значит, давайте начнем с того, что нового для себя вы узнали о нем, как об актере, когда сами стали репетировать с ним.
Вы знаете, я, во-первых, всегда удивлялся тому, что Табаков, несмотря на звание народного артиста, является артистом абсолютно, вот как будто только что вышедшим из училища. Он невероятно на редкость для его возраста и для его статуса артиста послушен. Он чуток, он пробует. И вот все менеджерские качества, о которых я говорил, они перетекают и в его профессиональные актерские качества. Для всех Табаков невероятный лицедей. Человек, который обладает грандиозной комической палитрой, в первую очередь. Всем он запоминается по каким-то своим, да, замечательным, милым, очаровательным, прекрасным, очень характерным проявлениям, народом любимым. А для меня он замечательный драматический артист с очень хорошим вкусом. Это вообще редкая вещь, когда артист на сцене обладает хорошим тонким вкусом, когда не допускает какой-то актерской гадости. Табаков любит очень публику. И, конечно же, как любой артист, иногда может вестись на публику. Но я очень хорошо знаю по репетициям, насколько этот человек тонко на самом деле чувствует драматическую природу, а обладает замечательным каким-то совершенно чутьем. И так как я на дух не переношу такую жирную актерскую игру, я вдруг совершенно на удивление для себя нашел в нем союзника. Вот он очень разный и на самом деле до сих пор, как мне кажется, не открытый до конца артист. Поэтому я ему, кстати, хочу пожелать, чтобы он играл. Играл как можно больше. Это очень важно и для зрителя, и для него самого.
Напоминаю, что это был молодой режиссер Константин Богомолов, который последние месяцы репетировал в «Табакерке» пьесу Вацлава Гавела с Олегом Табаковым в главной роли. И, конечно же, все сотрудники «Радио Свобода» присоединяются к этим поздравлениям. Мы желаем Олегу Павловичу здоровья, терпения, новых ролей, хороших партнеров и умных зрителей. Вы слушаете «Время свободы». Правительство готово перекроить список охраняемых исторических городов России, утверждает интернет-издание «Свободная пресса». По его данным, более 400 малых городов могут в ближайшие годы лишиться статуса «исторический город». Соответствующий проект готовится в двух федеральных министерствах – Минкультуры и Минрегионразвития. Этой теме посвящена наша сегодняшняя рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Валентин Барышников.
Как сообщается в публикации на сайте «Свободная пресса», инициатива о пересмотре списка исторических городов обеспокоена глава Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. По ее словам, список может быть сокращен до 40 населенных пунктов. В Министерстве культуры и Минрегионразвития интернет-изданию не удалось получить комментарии. В пресс-службе Росохранкультуры заявили, что беспокоится преждевременно. Список исторических городов никто не сокращает, хотя подчеркнули, что регулированием списка занимается Министерство культуры. В неофициальном разговоре сотрудник министерства подтвердил представителю «Свободной прессы», что такая инициатива существует. 9 из 10 этих городов разваливаются или застраиваются, несмотря ни на какие охранные зоны. Если список будет сжат, это просто приведение законодательства в соответствие с жизнью, отметил источник «Свободной прессы». Автор статьи Антон Размахнин отмечает, что от размера и важности того или иного исторического города его судьба практически не зависит.
Такие крупные города, как Москва, Петербург, Тула, Екатеринбург, Нижний Новгород уже десятилетия испытывают натиск застройщиков, теряя один за другим исторические кварталы. Малые города, такие как Ростов-Великий, Суздаль, Вышний Волочек, Восток, Таруса, либо так же, как и крупные собратья, испытывают на себе давление стройкомплекса, либо, если город бедный, удаленный от Москвы, потихоньку разваливаются. Наглядным примером того, что происходит в крупных и богатых городах, может считаться Нижний Новгород. Еще десятилетия два назад насчитывал множество улиц и кварталов, застроенных деревянными домами. Несмотря на то, что Нижний Новгород, а особенно его центр, признаны историческим городом, год от года эти деревянные дома исчезают. Состояние их перед сносом, разумеется, аварийное. Десятилетиями у города не хватало то денег, то желания их ремонтировать. На месте деревяшек появляются современные 3-5-этажные дома из железобетона и кирпича. Таким образом, в большинстве исторических городов страны сложилась ситуация, когда жителям и городским властям приходится выбирать либо инвестиции ценой разрушения исторической среды города, его атмосферы, либо тихое угасание.
В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Свободной прессе» Антон Размахнин сказал:
«В принципе, наше законодательство охранное построено прекрасно. Ему не хватает двух вещей. Во-первых, по большей части не хватает денег на его выполнение тем инстанциям, которые по этому закону обязаны заботиться о наследии. То есть от этого беды всех маленьких городов России, потому что, в принципе, заботиться об исторической среде – это дело муниципальных властей, дело, в принципе, местное. Охранное законодательство там потому и игнорируется, где игнорируется, что просто нет денег на правильный подход. Для этого, в принципе, решить эту проблему нехватки денег на местах, пожалуй, можно было бы лишь перераспределением, скажем так, налоговой нагрузки с центральных, с федеральных налогов на местные. Но это уже такие вот стратегические вещи. И второе – это стоило бы ввести неотвратимость, скажем так, ответственности застройщиков, причем гораздо более серьезные, чем она сейчас, за нарушение охранного законодательства, чтобы не было так, что сейчас застройщику выгоднее нарушить закон и далее оплатить штраф, чем соблюсти закон.
А вот мнение сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Конечно, имеет место комплекс причин. Мне кажется, что на первом месте стоит традиционный остаточный принцип финансирования культуры вообще и охраны культурного наследия в частности. Здесь требуется радикальный пересмотр государственных приоритетов. Защита наследия, как природного, так и культурного, должна оказаться в числе первых, а не последних государственных задач. Гибель объектов культурного наследия необратимо. Если в природе еще что-то при соответствующей политике бережной можно восстановить, то памятник культуры гибнет навсегда, и никакой новодел, никакая копия этого не заместит. А количество потерь растет год от года. Само Министерство культуры Российской Федерации не так давно признало, что буквально каждый день на территории России гибнет хотя бы один памятник, находящийся формально под охраной государства. Вторая причина, конечно, в том, что имеется некая деградация ценностных ориентаций в современном обществе и, прежде всего, у наших элит. Ответственность перед потомством, которому надо это наследие передать, сейчас существенно занижена. Традиционная для всего мира проблема, как сочетать сохранение наследия и динамичное современное развитие урбанистическое, у нас решается механистическим способом. Раз наследие мешает современному строительству, тем хуже для наследия. Ярчайшие примеры – это, конечно, наша столица, прежде всего Москва, где от исторического города уже фактически ничего не осталось. Ну и сейчас аналогичные процессы энергично идут и в северной столице, в Петербурге. Еще одна причина заключается в крайнем несовершенстве отечественного законодательства в этой сфере. Законы есть, но большинство из них не прямого действия. Кроме того, они сплошь и рядом противоречат друг другу, что создает лазейки для тех, кто хочет закон обойти. Ну, наконец, последняя сфера правового нигилизма. Еще в начале 19 века Николай Михайлович Карамзин сказал, что строгость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Так что принять даже хороший закон, не противоречивый, это еще ничего не значит в нашей стране. Мы не можем обеспечить выполнение этих законов.
Это был сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске продолжают уточнять последствия произошедшего несколько часов назад взрыва в одном из городских кафе. До сих пор нет точной официальной информации о числе пострадавших. Российские СМИ называют различное число раненых от 10 до 16. По предварительной информации, погибших нет. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Трагедия на крупнейшей в России гидроэлектростанции унесла жизни 75 человек. В Москве сегодня вновь ощущается запах гари от пожаров. Загрязненность воздуха растет, сообщили в Мосэкомониторинге. Власти Москвы закрывают Триумфальную площадь для публичных мероприятий с 22 августа. В Багдаде сегодня 47 человек погибли, 77 были ранены в результате нападения смертника.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зарубежные российские данные о пожарах разнятся в 12 раз.
Комментарии эксперта.
Политолог Николай Петров о конкурентах Лужкове и Громове.
В блогах Свободы.
Вероника Баде о странностях браков.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Крупный российский бизнес будет участвовать в устранении последствий пожаров, профинансировав, например, восстановление сгоревших поселков и деревень. Освидетельствует ли это, что государство не способно самостоятельно решить проблему помощи пострадавшим? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Дмитрий Медведев в понедельник провел встречу с собственниками и руководителями некоторых крупных российских компаний. Основными темами беседы, состоявшейся в Сочи, стали усилия властей по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров, а также возможное участие бизнеса в этом процессе. Со стороны государства, по словам президента, все обязательства перед погорельцами будут скрупулезно исполнены. Однако на помощь российского предпринимательского сообщества он также рассчитывает.
Мною и правительством принято решение о компенсациям для граждан в связи с утратой их имущества. Деньги на восстановление домов, и они зарезервированы, будут выделены, что называется, до последнего рубля. Приняты решения о компенсациям семьям погибших. Приняты ряд других решений с учетом того, каково отношение к этой проблеме в обществе, масштабы бедствия. Я считаю, что мы должны просто посоветоваться о том, каким образом представители предпринимательского сообщества могли бы, соответственно, поучаствовать в ликвидации последствий того, что произошло. Потому что, ну, если говорить честно, там и до пожара не было сладкой жизни. Это все довольно такие тяжелые населенные пункты с деревянными строениями, естественно, старыми, без каких-либо удобств для жизни.
Судя по разговору с главой государства, бизнесмены об этой инициативе знали заранее, и у них уже был готов положительный ответ. От имени присутствовавших его озвучил глава холдинга «Базовый элемент», совладелец компании «Российский алюминий» Олег Дерипаска, предложивший своим коллегам взять шефство над тем или иным пострадавшим населенным пунктом. Дмитрий Медведев такой подход к делу поддержал.
Здесь деревня 1-2 дома, но, с другой стороны, все вокруг выгорело, да, траншеи строительные. Ну, кое-где, так сказать, они хотят остаться жить. И мы подумали, вот несколько наших компаний, так сказать, в том числе и «Русал», решили взять шефство над этими деревнями, чтобы посмотреть следующие 3-4 года, как будет восстановление жизни.
Мы очень точный термин использовали, он такой, может быть, немножко из советской жизни, но ничего плохого в нем нет. Это именно шефство, так как это раньше называлось, когда крупные компании, у которых есть возможности, берут в качестве социального обязательства меры поддержки тот или иной населенный пункт, который пострадал, и оказывают ему шефскую помощь, помощь в восстановлении, в создании нормальных условий жизни.
Уже известно, что «Российский алюминий» к середине ноября построит 50 домов в одной из деревень Нижегородской области, а также подумает о создании для пострадавших от пожаров новых рабочих мест. Финансовая корпорация «Система», в свою очередь, планирует потратить от 10 до 20 миллионов долларов на выкуп жилья для погорельцев. Компании «Новатек» и «Интеррос» займутся социальными проектами помощи в Мордовии, Нижегородской и Тверской областях. С чем связано такое дружное стремление российского бизнеса поучаствовать в устранении последствий пожаров? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко убежден, что это стало следствием пожелания самого президента.
Ну, это вообще одна из имиджевых фишек Медведева, социальная ответственность бизнеса, участие в благотворительности. То есть он, не помню уже где, как-то говорил, что если вы думаете, что достаточно того, что вы платите только налоги, то это не так. Что надо помогать людям, вкладывать деньги. Поэтому я думаю, что, в общем-то, в этом смысле Медведев достаточно последователь.
На ваш взгляд, не является ли привлечение частного бизнеса к решению проблем погорельцев свидетельством неспособности государства сделать это самостоятельно?
Я думаю, что все-таки большая часть работ все равно будет вестись под государственным контролем. Поэтому я думаю, что если эта мотивация присутствовала, то она не была основной.
Можно ли сейчас оценить плюсы и минусы участия российских компаний в этих проектах? Все-таки их реализация требует определенных финансовых затрат.
Потери, учитывая масштабы бизнеса участников этого собрания, я думаю, небольшие. Плюсы, ну, благосклонность кремлевской администрации, имиджевые плюсы, репутационные. Поэтому я думаю, что, в общем, цена невеста.
На встрече с президентом инициатива о шествии над пострадавшими районами прозвучала от Олега Дерипаски, чья компания «Российский алюминий» сегодня конфликтует с «Интерросом» Владимира Потанина в вопросе управления норильским никелем. Можно ли считать это случайностью?
Ну, нет, я не думаю, что участие в помощи пострадавшим от пожаров поможет решить те или иные бизнес-конфликты. Хотя, учитывая тот факт, что, в общем-то, у Дерипаски не все хорошо с имиджем, у него образ такого очень жесткого бизнесмена, очень прагматичного, который, в общем-то, про социальную ответственность всегда так слегка, не то что пренебрежительно, но как-то без особого энтузиазма высказывался. Дескать, ребята, мы платим налоги, создаем рабочие места, чего от нас вы еще хотите? Ну, я думаю, что, конечно, в сложной ситуации, в которой сейчас бизнес Олега Владимировича, ну, наверное, ему надо в том числе и слегка улучшить имидж, причем не только в глазах общественности, но и в глазах первых лиц.
Если вернуться к участию государства в ликвидации последствий пожаров, насколько велика вероятность того, что выделенные бюджетные деньги будут в конечном итоге потрачены неэффективно?
Ну, высокая вероятность, как всегда у нас с распоряжением государственными средствами, особенно под какие-то форс-мажорные ситуации.
И даже видеокамеры не помогут?
Ну, я думаю, что нет, камеры – это скорее пиаровский такой ход.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше в 16-й раз прошел музыкально-политический фестиваль под названием «Остановка Вудсток», в котором участвуют не только музыканты, но и режиссеры, писатели и политики. Об этом событии, которое завершилось пару недель назад и которое напрямую связано с крупнейшим в Польше ежегодным зимним благотворительным марафоном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Много лет подряд каждую зиму в Польше проходит так называемый финал Большого оркестра праздничной помощи, акции, во время которой десятки тысяч волонтеров выходят на несколько дней на улицы польских городов с картонными коробочками, чтобы собирать деньги на покупку медицинского оборудования. Атмосфера скорее доброжелательная, все помогают. Вот мы зашли горячего чаю попить в кафе, а бармен поставил возле кассы на это время нашу коробку, чтобы клиенты кафе могли что-нибудь бросить туда, пока мы согреваемся. А что касается холода, то не так уж мы и замерзли. Одновременно на больших и малых сценах бесплатно играют звезды польской музыки. Каждому, кто бросит в коробку какую-либо сумму, волонтеры приклеивают на одежду красное сердечко с надписью «Большой оркестр праздничной помощи». В дни, когда проходит акция, идти по улице без такого сердечка как-то даже не принято.
Если кто-то нам не сержит, то я вам что-то говорю.
Если кто-то не хочет пожертвовать, то у меня есть еще такие специальные календарики, которые раздаем в таком случае. Причины ведь разные могут быть, мало ли что. Но таких людей мало. Большой оркестр праздничной помощи – это огромное предприятие, которое работает прежде всего благодаря волонтерам, десяткам тысяч молодых людей, которые, несмотря на холод и собственные дела, бросают все это и долгие часы собирают деньги. Именно для них, но и всех, кто жертвовал на благотворительность, каждое лето шеф оркестра и автор его идей Ежи Овсяк проводит фестиваль «Остановка Вудсток» в знак благодарности. Ну, уже, наверное, сделали все, что можно было сделать, если говорить об организации такого большого фестиваля в Польше. Теперь мы выходим на международный уровень, уровень международного фестиваля. Техническое обеспечение, организация. 2 дней нам уже не хватает, добавляем еще один, для того, чтобы представлять музыку, культуру из разных стран мира. Конечно, любой фестиваль – это прежде всего музыка, и ее на Вудстоке хватает, причем музыки высшего качества. Однако это не все. На фестиваль приезжают также известные общественные деятели, политики, люди искусства, чтобы говорить с молодежью о наиболее важных проблемах, существующих в Польше и во всем мире. В нынешнем году гостями фестиваля были, например, всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Мы хотим показать, насколько ценим всех, кто здесь собрался. Я с гордостью представляю гостя нашего фестиваля, председателя Европейского парламента Ежи Бузека.
Пан Ежи Бузек, гость фестиваля.
Посетил фестиваль и выдающийся экономист Лешек Бальцерович. Это фестиваль, который собирает европейцев, гостей из других стран, все больше. Они должны знать и понимать, куда едут и зачем. Международный характер очень важен, а когда к нам присоединяются такие люди, как, например, профессор Бальцерович, это очень важно, это образовательная часть фестиваля. К образовательной части фестиваля можно, пожалуй, отнести также и выступление одного из наиболее выдающихся польских джазовых музыкантов современности – Лешка Моджера, который исполнил произведение Фредерика Шопена в своей аранжировке.
Запрошаем на 16-й пристанок Вудсток.
Приглашаем на 16-й фестиваль «Остановка Вудсток» 30-31 июля, 1 августа в город Кошчин на берегу реки Одра. Таких эмоций, такого пространства вы не найдете нигде. Между тем, во время фестиваля можно не только послушать музыку, встретиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах известных музыкантов, но, например, сдать кровь. В нынешнем году участники фестиваля поставили рекорд, сдав ее 1500 литров. Ультраправые часто обвиняют организаторов фестиваля во всех смертных грехах, вплоть до пропаганды сатанизма. Ежи Овсяк, однако, с этим совершенно не согласен, отмечая, что на остановку Вудсток приезжает совершенно иная молодежь. Это не те люди, которые будут агрессивно к кому-то относиться. Вот гостем фестиваля был Анджей Вайда, и ведущий хотел, чтобы с ним поговорили о ситуациях в стране, о так называемой польско-польской войне, конфликтах. А молодые люди – нет, давайте говорить о фильмах, о творчестве. В нынешнем году все деньги, собранные Большим оркестром праздничной помощи, пойдут на поддержку регионов, пострадавших от наводнений. Алексей Тиховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. У нас в гостях депутат Калининградской областной думы, историк Соломон Гинзбург, член Федерального политсовета партии «Правое дело», юрист Борис Надеждин, а также историк и публицист Дмитрий Шушарин. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Три в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Мы сейчас завершим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».